Бесаэта Дишмайо, маймер Рэбе, который, маймер предыдущего Рэбе, который он издал для изучения специально в дни праздника освобождения Юд Бейс Юд Гимл Тамус, Тов Рейш Цадик Гей. Хелек Ришин. Первая часть. Это маймер, который начальными словами которого является стих из Кегейлеса. Им руаха мойшель талеу лехом коимхо алтанах. Коимхо алтанах ки марпей яних хатуим гдойлим. Стих этот, сейчас мы вначале выучим с Мицудис, чтобы представлять себе его простой смысл, а потом пойдем дальше, так будет продуктивней. Значит, им руаха мойшель талеу лехо. Если, дословно, если дух властвующий поднимется на тебя. Митсудас довит. Им руха мойшель, им талео лехо хамаса мойшель, дух властвующего, имеется в виду гнев властвующего. Если поднимется на тебя гнев властвующего, алта нехма мекей мишавеха, не оставляй места сидения твоего или проживания твоего. Левруах мипонов, убегая от него. Да, ну, напрашивается... Естественно, параллель сразу вспоминается контекст событий. Предыдущий Рэбе только что эмигрировал из России. Ну, то есть не только что, но в непосредственной, в меньше 10 лет назад, до этих событий имеется в виду, эмигрировал из России, ну, в связи, вследствие преследования большевиками, в частности. Да? Так. Дальше. Ки марпе я не хатоим гдойлим. Ибо марпей. Да, тут Мицудас сын поясняет, почему руах может рассматриваться как кас. Иньоный кас. К мой янхил руах. Приводит пример из Мишлей, где руах, дух, да, выступает в значении гнев. Так, не объясняет он. Так. И стих продолжает. «Ки марпей яне хатоим гдолим». Поскольку лечащий, если я правильно понимаю, ну сейчас... А, нет, марпей, а слово рифьон он объясняет. «Ки марпей оставит грехи великие». «Ки марпей, ки арифьон, маша ти ерафуй мимену, ве эньхо нимсар бейодей», потому что... Послабление, как бы, марпей от слова рифьон, он предлагает понимать. Ослабление, да. Маши ти ерафуй мимену, что ты будет тебе послабление от него, и ты не будешь предан в руку его. Зе нех вейцберх, а то им гдолим. Это оставит и накопит, как бы соберет великие грехи. Ки беворхохо тойсив хэт, потому что самим бегством своим ты добавишь грех к тому, чем ты провинился перед этим самым властвующим. Вело яхмоло лехо кашер ясига исхой. Поэтому он тебя не пощадит, когда тебя настигнет. То есть, с точки зрения простого смысла, подытожим, что же здесь сказано в этом стихе. Если властвующий гневается на тебя, то не убегай от него, потому что с тем, что ты от него убежишь от него, ты только добавишь вины пред ним, и когда он тебя настигнет, он тебя уж тогда не пощадит. Так. Ну, понятно, что параллель с событиями предыдущего Рэбе, она, ну, просто она всплывает в голове, потому что там как раз-таки речь идет о преследованиях и действиях Рэбе в связи с этими преследованиями. При этом Рэбе-таки был предан в руки власти, потом был полностью реабилитирован после этого, оставил Россию. Я не знаю, как это пересечь с этим стихом. Это, во всяком случае, я не имею в виду, что Рэбе совершил нечто обратное предписание этого стиха или же последовал этому стиху. Просто есть такая, возникла такая ассоциация. Так. Им руаха мойшель талеу лехом коиху алтонох ке танах ки марпей яниах хатоем гдейлем. Упереш бе таргум ейносен, объясняет таргум ейносен. Рэба предлагает заглянуть в один из арамейских переводов, таргум Ионатана. Надо сразу сказать, что это... А здесь у нас такого торгума, к сожалению, нету. А почему, интересно? Ну, нету. Факт, что нету. Надо сказать, что этот торгум, в отличие от торгум, то есть любой торгум является переводом. Об этом упоминалось бесчисленное количество раз. Среди торгумов нескольких, которые существуют, переводов на арамейский язык Танаха, торгум Ейносон один из торгумов, далеких от простого смысла, то есть он вот объясняет совершенно не всегда, следуя простому смыслу. Он далек от простого смысла, короче говоря, скажем, по отношению к торгум, к торгум Ункелос, который к простому смыслу ближе и который часто приводит Раши и так далее. Так вот, торгум Ейносон переводит этот стих. Так, где он? «Эйн руха де ицро бишо, мосоль бог, умизгабер ле мисах алох». Асрох, так... Значит, воспользуемся, не полагаясь на мой вялый арамейский, воспользуемся переводом, который здесь в скобочках приводится, хотя мне сразу, не нравится слово «им» в начале. Почему? Откуда берется «им» в начале? Непонятно. Он переводит как «если дух Ецергора». Значит, Ейносон понимает вот этот самый «руах амойшин», который Мецудас Доид перевел как «гнев властвующего», он понимает как... Руах деицро бишо. Руха деицро бишо. Дух Ецергора. Если он на тебя, амосль бог, если он возгластвовался над тобой, у мизгаберли мисах алов, и он мизгабер, в смысле, преодолевает, да, побеждает тебя, побеждает и ну, поднимается над тобой, это имеется в виду, пересиливает тебя, образ поднятие, ну, понятно, он указывает на победу с его стороны, ну, как там, победитель сверху, пораженный снизу, нападающий сверху, жертва снизу. Лемисак алов. Ас, значит, что необходимо сделать тогда? Асрух тав дегавейса ноги к лемейкам, лемейкам бейк. Хорошее место, в котором ты был, значит, мы, в котором ты привык находиться, скажем, в котором ты привык стоять, дословно. Лойтишбак, не покидай. Арум. Ароим пизгами и райса избрию асубиамал лимишбак хойвен увелимнышей минкодом авай хатуин равровин. Потому что Пизгоми и Райса, слова Торы, из Брию были сотворены, Асу Беалмо, как маца Мейхла де Асуса, пища излечения, да, были сотворены как излечение миру, Лемишба ховен для того, чтобы оставить долги, ну, в смысле, имеется в виду, не оставить долги, как отец умер и оставил множество долгов, покинуть долги, в смысле, разобраться, избавиться от долгов. Вэлэ меньше минкодом авая хатуин равны. И для того, чтобы забылись пред Богом великие грехи. Так, то есть, значит, теперь с точки зрения... При этом я подчеркну, значит, простой смысл стиха мы просмотрели для общего развития. То есть предыдущий Ребе вообще его здесь не приводит. Он приводит сразу объяснение Ункелоса. С этого объяснения начинается, собственно, Маймер. Теперь подытожим данное понимание, да, как понимает это Ункелос. Ну и, в общем, на самом деле, говоря о Кейгелосе, ясно, что говорить о простом смысле надо в каком-то другом несколько значении, нежели когда мы говорим о простом смысле, скажем, пятикнижия. Потому что Кейхелес – это, ну, в общем, это такой философское, сам Кейхелес, как сочинение, скажем, это некоторая такая вот философская притча, или даже сборник философских притч, какое-то вот такое наставление, поучение, это не описание событий, и не, ну, как в Пятикнижии, скажем, рассказывает нам о событиях, которые происходили с Авраамом, Исхаком, Яковом, там, с их потомками, рассказывает там, или сообщает нам о том, как выполнять заповеди, что от нас требуется. А здесь, в данном случае, это какие-то иносказания изначально. Поэтому, когда мы говорим о простом смысле, ну, мы говорим о, там, о базовом значении данного иносказания, каком-то наиболее поверхностном или более внутреннем. Скажем, ну, вот в данном случае более внутренний смысл этого иносказания, этого наставления, скажем, в том, что если я правильно смогу подытожить, поняли ли мы правильно, тем более, что у нас здесь есть вот перевод с арамейского для того, чтобы быть уверенным, что ошибки не произойдет. Если Ецер Гора тебя побеждает, то ты хорошее место, в котором ты находился, не оставляешь. Что за хорошее место? Хорошее место, по всей видимости, в смысле изучения Торы и выполнения заповедей. Поскольку Тора создана как излечение для мира, для того, чтобы человек мог оставить грехи, и грехи эти забылись пред Всевышним. Примерно так, скажем. Начерно. А в им кейн переш руаха мойшер ала ецер гора. То есть получается, что торгум Йойносен переводит руах амойшер, дух властвующего, относя это к ецер гора, понимая под властвующим ецер гора. А шера марпей лазе гупис гомиды и райса. И понимает излечение все-таки этому. То есть марпей, в отличие, ну, то есть, в общем, это и напрашивалось бы, я даже не понимаю, почему Мецудас Довид, ну, это просто я не понимаю, это не значит, что это как-то... Просто мне, например, не вполне понятно, почему Мецудас Довид избирает перевод Марпе от слова «рефьюн», от слова «ослабление». Ну, что если ты убежишь от него, если сделаешь себе послабление и уйдешь от... Ну, вот, прямого контакта с этим властителем, который гневается на себя, то тогда будет еще, мол, хуже. Потому что корень рейшпей алиф все-таки скорее это лечение, это что-то о лечении. Так вот, если на тебя ецер гора налезет, то кто кого сборит, то тогда марпей, излечение этому, это пизгоми де ирайса. Это слова Торы. А у Медраш Раба кихелес бимкоймей пейреш. Магу имру хамочлю талодеху. Другое объяснение, то есть, ну, вернее, параллельное объяснение, скажем, этого же стиха в Медраш Раба на кихелес. Объясняет он в том месте, где он объясняет этот стих, он объясняет, что такое руаха мойшель талу леху, дух властителя налезет на тебя. Им босол и хом мим шоло, ал тонах мидас анвас нусах, лила метхошем шикола маньяха нам анвас нусы, гойрам мисол и ацми хас вишолем выходит лайдейры. Значит, если... Интересное объяснение, да? Если придет к тебе власть, то не оставляй своей скромности. То есть руах амойши, он понимает, в рамках своего комментария, еще раз повторюсь, комментариев может быть на разных уровнях смысла бесконечное множество, тем более, что это такой изначальный иносказательный текст. Так что важно, чтобы эти объяснения были не произвольные, а традиционные. Или совершены, или основаны в своем выведении на кошерном инструментарии толкования, толковательском. Так вот, в данном случае он понимает руах амошель, дух понимает мойшель не как не как существительное, а как прилагательное, да? Дух властвования. То есть, если придет к тебе власть, если достанется тебе власть, то ты не оставляй качество своей скромности. О чем здесь речь идет? Вот тебя Писание хочет научить тому, что каждый, кто оставляет качество своей скромности, он причиняет смерть себе, не дай Бог, и грешит против своего поколения. «Мими ату ломет», опять идея скромности, кстати, как в двух предыдущих маймерах, даже не в двух уже, наверное. «Мими ату ломет ми Захария», откуда ты можешь выучить, где у нас есть, какой яркий пример тому, что здесь говорится, ты можешь увидеть в Писании. А вот пророк Захария. Дикси, как написано, Дивра Йом Бейс Ков Далет Ков, как написано там-то, Веруах Лейким Ловшой Захарю Бен Йодакен, дух Бога окутал Захария, одел, дословно, Захарию Бен Йода Коэна, Ваямет Миал Лоом Хулю, и встал он над народом, встал он над народом, миал лоом, то есть, ну, дословно, значит, он как бы на народ встал. Вехиал роши йом ой гейлех, а что он, разве он что, по головам народа шел, что ли? Эл роу ацми годл миколоом, то есть, нет, имеется в виду, что он ощутил себя больше, ощутил свое величие большим, нежели всего народа. Шигоя хасан мелех векоен годл, был он зятем короля и первосвященником. Пируш бнойшель коэн годен хулю, поясняет в скобочках Рэбе, имеется в виду не первосвященником, а сыном первосвященника. Ну, имеется в виду из первосвященской семьи. Нови видаен бы, к тому же он был еще и пророком, и судьей. Вегисхили дабрг дейлейс. И начал говорить, начал говорить высокомерно. Начал вести себя высокомерно. Лома атем мэй время смитса завая, влой сацлиху хулю. Почему вы приступаете заповеди Бога и не преуспеете, и так далее. Ух, сив. Давай-ка мы прочтем этот отрывочек в самом Танахе. Рассказывается там про правление короля Йоша, короля Иуды. Что вот он царствовал столько-то лет, делал доброе в глазах Бога. Все дни Йода Акоина, все дни Коина и Айода, и Айода, понятно, это папа Захарии, значит, первосвященника Йода. И вот женил его, и Айода там женил его. Ваяхэхэн гоя им леви Йош лихадшес бейс. И потом Йошу пришло в голову, пришло в сердце дословно, да, обновить дом Бога. И собрал он кааним, левитов, и, значит, велел собирать там серебро, собирать средства, короче говоря, на обновление дома. И позвал король Йода, поставил Йода во главе этого процесса, ну, и так далее. Да, и, ну, дальше рассказывается про сбор средств вот на это обновление. Обновление храма. Ваитнейгу был поставлен Айода над этими работами. Ваясу сам лохова тала рухола лам лохоби йодом ваямида избейса иликим алмаскунтей ваяцма ваямцугу. И, в общем, преуспели, короче говоря, работники. Работа эта им удалась. Они восстановили храм. Это после правления Аталии, которая там навела шороху, и, в общем, насколько я понимаю, храм был, в том числе и храм, был разворован в пользу Баалим, в пользу различных, ну, там все материалы из храма были взяты для использования, для поклонения идолам. Ну, вот восстановили они это дело, восстановили храм таким, как он был, Алмашкунтей, и все там починили, комментарии Мецудас Довид. Все починили, и дворы, и все, что необходимо, значит, оборудовали там, и укрепили его. И когда Кехелесом и Вилифней Амелех, когда закончили все это, они результаты своего труда предъявили королю и Ихайода, и осталось у них еще серебро, и они сделали из него сосуды для дома Бога. Всякие служебную утварь, что они сделали, перечисляется. «И состарился я Йода, и насытился днями, и умер в возрасте 130 лет. И похоронили его в городе Давида вместе с королями, потому что делал он доброе в Израиле, и в имя Элоким и Вейсей, и с Богом, и домом его». А после... Подбираемся потихонечку, потому что нам надо. А после смерти Иойда пришли с вельможи Иегуды и поклонились королю. И послушал король их. И послушал король их, в смысле принял их слова. Аж о чем они жаловались, объясняет Мецудас Довид. Сказали, благословенные памяти наши учителя. Они ему посоветовали сделать идола. Интересный момент. И он их послушался. Мотивирует это тем, что вот он, что он спасся. Какие интересные повороты бывают в судьбе. Что ты был, находился, угрожала смерть в течение 6 лет, то есть ты спасся, а он там чудом спасся от Аталии. Аталия его не уничтожила вместе с другими потомками царского рода, поэтому он, собственно, и возвластвовался потом. То есть, поэтому, поскольку был жив, поэтому возвластвовался. Его поставили на царство, казнив Аталию. Ты 6 лет ты находился под угрозой смерти, и, если я правильно понимаю вот это сокращение, и тебе следует служить авойдес элейкус, исхо авойдес элейкус. Сейчас у элейка. Ну, если я правильно понял, сделали идола они, да. И оставил он дом Бога с всесильного отцов их, и стали служить деревьям для поклонения и камням, и был гнев на Иегуду и Иерусалим по поводу того, что они совершили такой грех. И отправил Ваишла Бахамина в Иим, Лиашибом, Лаваева, Ииду, Бом, Валоя, Изину, и посылал Бог к ним пророков, к евреям имеется в виду, для того, чтобы вернуть их в тшуве, вернуть их к Богу, и те пророки свидетельствовали им, в смысле, объясняли им, как дело обстоит, но их не послушались, как водится, я бы сказал. И теперь наш интересующий нас стих. И дух, это новый раздел начинается, и дух всесильного окутал Захарию бен Иойда Акоина, и встал он миал-ло-ом. Миал-ло-ом, с точки зрения простого смысла, что значит поверх народа он встал, на народ как бы. Мецудас Довид объясняет, бимоким гавоя микол-ом лиман ешмой кулом. То есть он встал на возвышение, чтобы его все услышали, выше всего народа. Очевидно, народ по какому-то поводу собрался, и вот он с возвышения им стал вещать. И сказал им, «Кой амар элеким», так сказал всесильный, «Лома атем эврим асмитса завай», «Почему вы приступаете к заповеди Бога?» «Влойс ацлиху ки азавтем», «Не будет у вас удачи, ибо вы оставили его», «Эзавай», «Бога», «Ваязав исом», «И он оставит вас». Вейкширу, лови, вейергиму, эвен, бемицу замелы, пахацар, бейсавая. И, собственно, тут он и погиб. Да? То есть пророк Захария, тот самый, который из Танаха, пророк освобождения, у которого, вот, ну, наверное, может быть, наиболее яркий из пророчеств, которые связаны с будущим освобождением, они именно ему принадлежат, вот он тут же, тут его связали и забили камнями. По приказу кого? По приказу короля, как ни странно, да, вот этого самого Йоша, о котором так хорошо отзывается Танах в главе выше, да? Бависазамеда. Гуд сивал Рагун Бевенс. Он приказал его забить камнями. Лой Зохар Йоша Медаха Хеса Ташироса и Айода Ови Фемей. И не вспомнил Йош, король, не вспомнил того добра, которое сделал ему Йода, отец Захарии. В Ярек Эсбинэй убил его сына, в Ухэмэйсэй Омар Ейра Авая Вейдрэйш. И, то есть, не, ну, а, кстати говоря, Йода ему немалое благо оказал, но спас от смерти, в общем-то, вот с этой, в истории с Аталией. Аталия хотела убить всех потомков царского рода, дома Давида. И, в общем, практически это удалось. Ее ж был припрятан каким-то, в общем, чудом фактически, да. И вот заслуга за это принадлежала и Айода. И потом он, ну, вот он осуществил этот переворот, собственно, то есть поставил его на царское, посадил на царский трон фактически, да. Так вот, и убил его сына Ухэмэйсэй Омар Ейра Авая Вейдрейш, когда умер он, в смысле погиб Захария, он сказал, увидит Бог и взыщет. Захария, в смысле, сказал, да, Ейрей Авая Вейдрейш, увидит Бог, Шальхинам Горги Мейси, потому что, что ни за что меня убивают, Вейдрейш Мехем взыщет с них, Эс Доми, Лыкахас Никмоси, взыщет с них кровь мою, для того, чтобы было за меня отмщение. Ну, на самом деле, сейчас мы посмотрим, как будет развиваться, события в Маймере. Ну, есть интереснейшее объяснение, почему же так случилось с Захарией, и, ну, в чем внутренние причины того, что его убили. Вот. В данном случае, насколько я понимаю, речь пойдет о скромности и высокомерии. Так вот, возвращаемся к тексту Маймера. Вырухал и кинул шея Захария, и он встал над народом. Что народом в данном, в контексте ведущегося здесь объяснения, «Ал Роши и Омой Войдах», он поставил себя выше, ощутил себя выше всего народа. Почему он ощутил себя выше всего народа? Потому что он был выдающимся человеком. Он был и тем, и сем, там, и зятем короля, и сыном первосвященника, пророком, судьей. И начал говорить вещи, ну, в определенном смысле вызывающие. С точки зрения простого смысла он обязан был их сказать. То есть, как он должен был говорить? Он должен был народ призвать к порядку. Лома Атем и время смеется, почему вы приступаете к заповеди Бога и не преуспеете вы и так далее. Вы оставили Бога, он вас оставит. Ухсил вейкширу хулю вергиму хулю. И написано, вот связали его и забили камнями. А вол Яхзиэль бен Захария лой осахен. Но сын его, Яхзиэль бен Захария, он так не сделал. Дихсив, как написано, Язир бен Захария хулю гой соло вру хавай бисойха кугол. Рассказывается уже в другом месте. В принципе, мы прочитали об этом тоже более подробно, но ссылочки нету. Язир бен Захария был на нем дух Бога средь общины. Маху бисейх, ну понятно, противопоставление, там было ал. Было, он, Захария, встал над общиной, а его сын встал средь общины, да, был на него дух Бога, средь общины. Мау бессоих акохол, что такое средь общины? Шегишва асмил акохол. Он себя приравнял общине. Вим кейн пируш руахам мойше, руахам мимшола. И вот по этому поводу Кейгелес, мол, объясняет, говорит, что это руаха мойшен, руаха мемшола, то есть если к тебе пришел дух властвования, в смысле, вот ты оказался на каком-то высоком посту, высоком положении, и дух властвования, он к тебе шиболодом, гине микоймей, алья не хулю, мне место и своего не оставляй. В смысле, не оставляя свое место, не оставляя своей скромности. Он нам лифизе цорих лиговин. В соответствии с этим необходимо понять, это как бы вступление, в соответствии с этим необходимо понять, мау ким арпе я не ахатоем гдойлем, что же с точки зрения этого мидраша означает вторая часть стиха. Ким арпе я не ахатоем гдойлем. Мы уже дали два объяснения этому продолжению. Но так или иначе, продолжение этого стиха, оно же должно как-то сработать на любом уровне смысла. То есть, как бы мы ни истолковывали этот стих с точки зрения более близкого к простому смыслу уровня, с точки зрения там, намека, толкования, тайны, все равно стих остается цельным стихом. И его две части, надо сказать, что большинство стихов Торы являются либо сложно сочиненными, либо сложно подчиненными предложениями. То есть они состоят из, большинство состоят из двух частей, за исключением совсем таких коротких, их достаточно мало. Так вот, они должны быть как-то сопряжены друг с другом, сложно подчиненно или сложно сочиненно. Ну, так вот, надо понять, а вторая часть стиха, как она работает в этом контексте? То есть, если мы понимаем руах мемшол, мы скажем, Таргум Йенос, он понимает руаха мойшен как дух Ецергора. Да? Если Ецергора на тебя станет побеждать, то лекарством против этого является Тора, вторая часть пасука, ким, арпе, иних и так далее. Лечись Торой. А здесь, если мы понимаем руаха мойшер как ну вот этот вот, значит, дух властвования, если дух властвования в тебе достанется, то вот тебе надо как-то сохранять свою скромность. А дальше чего? Что означает вторая часть стиха? Кемерапея не хатоем гдойли. Де миша носно лоймам шола ары вады адовар шиху цадику ваал тейра. Тот, тому дается власть, без всякого сомнения, является цадиком и обладателем Торы. Эйх шай, ну, имеется в виду, здесь, естественно, понятно, что фраза звучит абсурдно. Далеко не всякий человек, который обладает властью, является цадиком и вообще знаком с Торой, и вообще еврей. То есть не пытается Рэбе заявить, что любой человек, который пришел к власти, он праведник, а уж тем более знаток Торы. Имеется в виду власть, о которой с его точки зрения говорит стих. Позитивная власть, правильная власть. Не власть какая-то левая, а настоящая власть. Настоящая власть с точки зрения Торы. Так вот, человек, который наделен небесами, скажем, этой властью, он, тут речь в стихе идет именно о цадике, имеется в виду, и с человеке, который знает Тору и так далее, занимается служением. Эх, шаех, бой, аинен, дыхато, им хас вишолом. А какое отношение к нему вообще имеют грехи? Ах, аинен, гу, дыгин, и бетевесом, рафей, ну, вот это вот марпей от корня рейш, пей, алев, еш, бошней, перушим, есть два смысла. О, кстати говоря, интересно. Слава Богу, что мы посмотрели вот это объяснение с точки зрения Мецудас Довид. Есть два объяснения. Аришой на лошный рифьон. Одно объяснение – это ослабление. Ослабление хватки, скажем. Ну вот, когда Мецудас Довид про убегание от короля. В смысле, если ты ускользнул. Вяшни и лошный рифуя. А второе объяснение – это рифуя в смысле излечения. Ведь мы еще косу делим в таком-то месте. Шивати Лехо в терпении, молил я тебя и вылечил ты меня, шиеш базешны и перушим. Вернее, тут как раз нельзя перевести «излечил». Значит, молился я тебе и в терпении. Так вот, у этого терпения тоже есть два объяснения. Шива гитса ацеокоша анефиша лейкис цекес, мизеша анефиша бамис мифатеха исо. Что такое шиво, вот это шивати илехо, то, что я перевел, как молился я тебе, это тот крик, которым кричит божественная душа от того, что животная душа, она пытается ее совратить. Везе соблазнить. Везе ушивати лехо. И, значит, начало этой фразы. Молился я тебе. Это вот про крик божественной души. То есть, вскричал я к Богу. Ухси. И написано в Дилем в другом месте. Ки ямет ли ми невин ли ши мишой ты навший. Ибо встанет справа от нищего для того, чтобы вызволить его, спасти его от судящих его душу. Ну, в Тане приводится объяснение, в частности, с точки зрения которого этот стих означает, что Всевышний помогает Божественной Душе справиться с животной. Если бы не эта помощь, то Божественная Душа, являясь более утонченной по сути, она не смогла бы справиться с животной душой. А вот с этой помощью она способна одолеть животную душу. «Ваишуа гибехот мишнея ифаним». Так вот, спасение от этого... Наш стих выше, «Шивати Лехо ватирпоэни». Да, спасение двумя образами может произойти. «Лошн рафей, шигу мямерапей, скоих анефежабамис, кмой кмойши избайер». Одно это ватирпоэни, это от слова «рафе», от слова «рифьон», послабление. То есть божественная душа может ослабить животную душу. Каким образом ее ослабить, что это означает, будет объясняться дальше. «Ваошейни лошен рифуя». А второе это, лошен, второе значение – это излечение. Слово «излечение». То есть, вот «ватирпоэни» в значении «и излечишь ты меня». «Я к тебе взмолился, меня животная душа стала одолевать, ну вот ты меня излечишь».